Глава 27. 25 октября, 21 час 19 минут по стандартному атлантическому времени. Пролив Бокас-дель-Драгон, Венесуэла.
«Ложись!» — гаркнул Такер.
Джейн бросилась плашмя на доски палубы, а Кейн, спрыгнув с задней банки, забился под ее стойки. А Уэйн, пригнувшись, толкнул кулису дросселя до упора вперед. Старенький двигатель взревел, и катер рванулся вперед. «Держись за что-нибудь!» — крикнул Такер, перекладывая руль круто на левый борт, потом на правый, устроив водный слалом в попытке сбить прицел беспилотника, хотя и понимал, что как только сорокопут возьмет катер на прицел, его пули прошьют суденышко насквозь, а вместе с ним и их. Единственная надежда — скрыться в ближайшей бухте. Он подавил желание оглянуться через плечо. «Гони, гони, гони!» Пока Такер продолжал маневрировать змейкой, остров стремительно рос перед ними. Справа мелькнул разрыв в белой полосе прибоя. Одна из бухт. До нее оставалось еще добрых 200 ярдов. Ни почем не успеть. «Джейн, хватай рюкзаки, покидаем судно!» Катер мишень не маленькая, а в темной воде засечь их будет труднее. Но не успел он приказать покинуть судно, как в паре футов от штирборта вода взмыла гейзером, окатив брызгами его лицо. Такер сообразил, что беспилотник берет их вилку, подстраиваясь для следующего выстрела. Если он прав, тот последует по левому борту, и Уэйн переложил руль круто на штирборд. Катер накренился, ложась в вираж, и тут же очередной фонтан взмыл за планширом левого борта. Такер тут же выправил курс, нацелившись прямо на бухту. «Готово, Джейн!» — крикнул он.
«Всегда готово!»
Но едва Такер покинул сиденье рулевого, катер вдруг подскочил, швырнув его вперед и ударив головой о штурвал. Уэйн заморгал. Перед глазами все плыло. Бросив взгляд через плечо, он увидел ряды рваных дыр, прошившие палубу у кормы. Сквозь них ключом била вода. «За борт, живо!» Поднявшись на колени, Джейн перевалила туловище через планшир и скрылась за краем. Бросившись в сторону, Такер схватил Кейна за шиворот жилета и взвалил себе на колени. Потом встал и перевалился через противоположный борт. Темные воды поглотили его. Уэйн заскользил по воде, крепко держа пса. Как только инерция исчерпалась, он начал толкаться ногами, пока не вырвался на поверхность, где выпустил Кейна из объятий, но продолжал держать овчарку за шиворот. В 20 футах впереди катер на полном газу устремился к бухте. Сорокопут снова открыл огонь по нему, продолжая преследование. Затем беспилотник вдруг бесшумно взмыл вверх под острым углом, закладывая бочку и делая новый заход для атаки. «Джейн!» – позвал Такер.
«Здесь я, здесь!»
Наконец, разглядев ее, Уэйн поплыл к ней. К тому моменту катер уже скрылся из виду за песчаной косой в бухте. Вскоре сквозь ночь эхом раскатился грохот и треск, когда он выскочил на сушу. Но сорокопут все равно спикировал с ночных небес, продолжая вести огонь в том направлении, по-видимому, еще не удовлетворившись степенью разрушений. «Но много ли у нас времени, прежде чем он обратит внимание сюда?» Выбросив эту мысль из головы, Такер сосредоточенно поплыл к песчаной косе в 50 ярдах левее, и остальные последовали его примеру. И на каждом гребке он ждал, что сорокопут вот-вот пройдет на бреющем полете над водой, полыхая орудиями во тьме. Но отвлекающие маневры и крушение катера выиграли им 2 минуты, ушедшие на путь до отмели песчаной косы. Встав, Такер помог Джейн подняться на ноги, и они побрели по колено в воде. В 20 футах слева от них вздымалась стена пальм и кустарников. Уэйн указал Кейну в этом направлении. Укрытие. Мокрый до нитки пес во весь дух устремился к деревьям, а Такер и Джейн поспешили следом, втроем нырнув под сень подлеска. Углубившись в джунгли на безопасное расстояние, Уэйн приказал всем залечь, а сам подкатился к Кейну и жестами приказал ползти обратно к опушке, желая воспользоваться собачьей камерой ночного видения, чтобы осмотреть бухту. Пока его четвероногий партнер выдвигался на позицию, Такер обернулся к Джейн, пыхтевшей рядом. Глаза его уже приспособились к темноте, и он заметил струйку крови, стекающую с ее скальпа по правой щеке. До сих пор морская вода сразу же смывала кровь. «Ты ранена!»
«Жжет, мочи нет!» – потрогала она рану кончиками пальцев. «Саданулась головой о борт, когда выпрыгивала!»
Хорошо еще, что не напоролась на винт катера. Встревоженный Такер рискнул достать свой миниатюрный фонарик и, прикрывая свет ладонью, осмотреть рану, а потом зрачки Джейн. Один реагировал на свет слабее. «Не тошнит?» –
— осведомился он, погасив свет. «Ну, не могу сказать, что чувствую себя великолепно», — попыталась она обратить все в шутку. «Возможно, у тебя небольшая контузия». «Уж лучше это», — проворчала женщина, — «чем плавать в Карибском море лицом вниз». «Будем надеяться, до этого так и не дойдет». Сутулившись над своим спутниковым телефоном, Такер вызвал трансляцию Кейна. Джейн подвинулась поближе, чтобы тоже видеть. Бок о бок они смотрели, как Кейн ползет через подлесок на опушке. Камера показывала дугу пляжа в окружении пальм. В 20 футах от линии прибоя лежали остатки катера. Неистовая канонада практически смолола его в щепу. Заваленная обломками колея в песке показывала путь судна, кончаясь у опрокинутой носовой секции. «Залог за этот катер тебе не вернут», — пробормотала Джейн. Ну, хотя бы ее чувство юмора не пострадало. «И что теперь?» — поинтересовалась она. Такер выждал целую минуту, но сорокопут больше не показывался. Уэйн осторожно прислушивался, стремясь уловить знакомое жужжание, но слышал лишь ласковый плеск волн о песок. Джейн тоже это заметила. «Неужели сорокопут улетел?» «Может, обыскивает окрестные воды?» Но тут же в голову Такеру пришла более тревожная возможность. «А может, он завершил свою миссию?» Джейн посмотрела на него, наморщив лоб. «Скорее всего, его главной задачей было убить нас», — растолковал он. «Но если не удастся, то загнать на остров и отрезать обратный путь». Такер вспомнил, как сорокопут продолжал расстреливать обломки выброшенного на берег катера, чтобы окончательно вывести судно из строя. «Если ты прав, то люди Леона должны быть где-то поблизости, чтобы устроить нам теплую встречу». «Откуда следует, что надо двигаться? Может, они пока и не знают, в какой бухте мы застряли, но приближаются сюда наверняка». В наушнике прозвучало тихое рычание. Должно быть, более острые чувства Кейна что-то уловили, и Такер догадывался, что это означает. «У нас вот-вот будет компания», — предупредил он Джейн и почти беззвучно отдал приказ через ларингофон, призывая Кейна обратно к себе. Он помог Джейн встать, но, поднявшись на ноги, она тут же покачнулась. Пришлось подхватить ее за руку, чтобы не упала. «О боже!» — выдохнула Джейн, потом вдруг перегнулась пополам и ее стошнило в кусты. Постояла, согнувшись несколько вдохов, а потом утерла губы и выпрямилась. «Извини». «Ну хотя бы на ботинки мне не попало», — отозвался Такер, но потуга на шутку не удалась. На самом деле его терзала тревога. Джейн определенно контужена. Не зная, насколько тяжело, он понимал, что двигаться ей не следует, однако и оставаться здесь тоже нельзя. Уэйн поддержал ее, обхватив за талию. Джейн не отказалась от помощи, что уже само по себе свидетельствовало, насколько ей плохо. Вдали зародился новый звук. Сперва слабый, но постепенно нарастающий. Стрекот винтов вертолета. Такер посмотрел в сторону пляжа. Сквозь листву просматривалось перемигивание красных и зеленых огоньков, приближающихся к береговой черте. «Надеяться, что эта спасательная партия будет чересчур?» — с кривой усмешкой проронила Джейн. Выскользнувший из кустов, немного запыхавшийся Кейн присоединился к ним. Глаза его ярко сияли во тьме. Такер похлопал пса по боку, приветствуя его возвращение, но Кейн не завилял хвостом, сохраняя полную бдительность. Уэйн ощутил, как трепещут под его ладонью напряженные мышцы на боку собаки. После того, как Кейн едва не задохнулся в обрушившемся тоннеле, Такер все боялся, что слишком уж рано взваливает на пса непосильную ношу. «За мной!» — шепнул он Кейну, но это было не столько приказом, сколько просьбой. Эту перемену в его интонациях расслышал даже Кейн и легонько махнул хвостом, словно говоря, что все в порядке. «Вот молодец!» Поддерживая одной рукой Джейн, Такер двинулся глубже в лес, подгоняемый нарастающим рокотом вертолетных винтов. Ныряя и петляя среди подлеска, он двигался вглубь острова, пока не одолел сотню ярдов. «Остановимся здесь», — проговорил он. Теперь ему приходилось практически нести Джейн на себе. Уэйн опустил ее на землю, встал на колено рядом. Половину ее лица покрывала кровь, сочащаяся из раны на голове. Сердце Такера грохотало у него в груди. Кейн прижался всем телом к бедру напарника, и чтобы поддержать его, и в поисках ответной поддержки. Уэйн погладил пса по голове, чутко прислушиваясь. Звук винтов стих. Хоть вертолет и не был виден, Такер знал эти летательные аппараты достаточно хорошо, чтобы по звуку двигателей понять, что вертолет завис над пляжем и повернулся в ту сторону. И тут же в просветах между листвой вспыхнул свет прожектора вертолета. Должно быть, экипаж осматривает обломки катера в поисках тел или следов уцелевших.
Им потребуется не так уж много времени, чтобы обнаружить тянущиеся от полосы прибоя отпечатки человеческих ног и собачьих лап. И будто по подсказке, луч повернулся в сторону, прямо туда, где они вошли в джунгли. Обороты двигателя начали снижаться, вертолет заходил на посадку. Через считанные секунды десантируют поисковую команду. Леон, несомненно, будет в ней. При встрече в отеле бывший солдат произвел на Такера впечатление человека действия. Уэйн бросил взгляд на Джейн. Она и сама повидала достаточно боев, чтобы понять то же самое.
«Надо двигаться», — сказала она.
Такер кивнул. «Но куда?» Он поднял Джейн на ноги, одновременно воскрешая в памяти географию острова Патос. Самые высокие и густые леса были на северо-востоке. Туда-то Такер и направился. В этот момент двигатель вертолета стих, и на пляже зазвучали приказы, эхом раскатившиеся по лесу. Спутать этот грубый французский акцент ни с каким другим было невозможно.
«Три группы туда, направление на север».
Даже если в каждой из этих групп всего по два человека, это означает минимум шестерых бойцов. При таких плохих шансах им требуется стратегическое преимущество, и есть только один способ добиться этого. От ужаса все внутри у Такера заледенело. Остановившись, он прислонил Джейн к дереву, и пока она отдыхала, присел на корточки перед Кейном, заглянув в его доверчивые глаза. Уэйну потребовались все его силы, чтобы поднять руку и указать на запад, прочь от их тропы. Вереница команд потекла с его губ. «Игра в прятки, поднимай шум, уклоняйся и скрывайся! Скрытная атака, браво!» И хотя сами по себе команды были достаточно просты, в подобном сочетании они становились планом действий. Лишь у горстки собак достаточно ума, чтобы понять, чего от них просят. Такер приказывал Кейну поиграть с противником в кошки-мышки, как овчарка уже делала возле коттеджей в Редстоуне. Только теперь он вдобавок просил партнера намеренно поднимать шум, заманивая людей Леона прочь от пути Такера и Джейн, рисковать собственной жизнью ради них. Уэй наклонился, прижавшись лицом к морде Кейна, и поцеловал ее. И с разрывающимся от чувства вины сердцем шепнул. «Пошел!» Кейн следует за едкой ноткой горящей нефти, доносимой ночным бризом с океана и пронизывающий лес. Прочие запахи наполняют окружающий его мир в этом новом чужом месте. Прелые листвы под его бегущими лапами, тление и плесени на поваленных стволах, которые он перепрыгивает, горький след под гнездом на дереве. И все это подкрашено морской солью. Даже его собственная шкура просолилась во время короткого плавания, но он сохраняет сосредоточенность. По мере приближения к пляжу крепкие порывы ветра с моря доносят более знакомый запах. Потного тела, табачного перегара в дыхании, несвежего белья, измаранного телесными выделениями. Повинуясь первому из приказов, игра в прятки, он огибает эту волну запахов. Отмечает положение целей, слушает хруст веток, шелест подлеска, треск ткани, рвущейся о шипы. Удовлетворившись, перемещается в направлении, указанном партнером, прочь оттуда, куда тот ведет женщину. И только тогда обнаруживает себя, повинуясь следующей инструкции. «Поднимай шум». Кей набирает полную грудь воздуха и воет во тьму леса. Его клич эхом раскатывается среди деревьев, и позади поднимается крик. Теперь ветки ломаются, ботинки топчут по кустам, до его настороженных ушей долетает даже шум тяжелого дыхания. Враг приближается. Но он уже скрылся, ускользнул глубже в лес, еще дальше от партнера. И лает, чтобы другие не потеряли его след. «Уклоняйся и скрывайся». Запахи и звуки раскрашивают мир вокруг него яркими красками, словно он видит все собственными глазами. Он чувствует, что враг тащится следом за ним. Снова воет на бегу, на сей раз не за тем, чтобы увлечь преследователей за собой, а чтобы послать клич партнеру, дать ему знать, что жив, а заодно поделиться одной несомненной истиной. «Я молодец».
«С ним ничего не случится?» – спросила Джейн, тяжело опираясь на Такера и приволакивая ноги.
Уэйн крепко держал ее за талию, он уже тоже тяжело дышал, отчасти от усилий, но еще и от тревоги при звуках лая и повизгивания Кейна. «Конечно, не случится», — ответил он, скорее пытаясь внушить уверенности себе, чем Джейн. Периодически по лесу раскатывались крики охотников Леона, идущих по следу овчарки. Такер взвалил на Кейна циклопическую задачу, вызов, требующий напряжения всех сил и ума даже от Кейна при его громадном опыте. Хотя за многие годы партнер Уэйна зарекомендовал себя искусным игроком в кошки-мышки, Сегодня ночью в поле слишком много кошек, и все они твердо вознамерились их прикончить. И все же Такер продолжал продвижение, намереваясь не растратить попусту ни одной секунды, выигранной Кейном, чтобы они с Джейн добрались в безопасное место. Он продолжал путь на северо-восток, а Кейн увлекал людей Леона на запад. Джунгли вокруг становились все гуще, а подъем круче по мере приближения к низкому холму, образованному расколотыми скалами, вздымающимися на этом конце острова. Пробираясь вперед с Джейн, Такер продолжал одним ухом следить за продвижением Кейна, а другим не послышится ли шум погони по их следам. Обвести Леона вокруг пальца не так-то просто. Через какое-то время он непременно сообразит, если еще не сообразил, что такая обученная собака, как Кейн, ни за что не выдаст свою позицию вот так запросто. Понимая это, Такер старался замести свой след как мог. Кейн периодически лаял все дальше и дальше, меняя скорость и направление, заманивая преследователей то в одну сторону, то в другую. Уэйну отчаянно хотелось посмотреть на экран своего телефона, чтобы узнать, как там партнер, но все силы уходили на то, чтобы передвигать гудящие ноги.
«Вон там», — выдохнула Джейн ему на ухо.
Такер посмотрел в направлении, указанном Джейн.
«Это пещера?»
— спросила она. Пробиваясь сквозь разрыв в листве крон, лунный свет озарял склон утеса справа от него. Основание его было завалено камнями, поросшими мхом, но в тени этого завала виднелся более темный участок поверхности скалы. «Не исключено», — Уэйн направился в ту сторону. Опустив Джейн в сидячее положение, он извлек фонарик, включив его лишь на долю секунды, чтобы осмотреть отверстие, оказавшееся не пещерой, а скорее альковом, способным вместить лишь одного человека. Джейн тоже это заметила.
«Я там помещусь».
«Джейни!»
«Замаскируй вход, а потом найди Кейна», — сверкнула она глазами. «В одиночку ему не справиться, со мной все будет в порядке».
Будто в доказательство она втиснулась в узкое пространство, подтянув колени к груди.
«Видишь, тепло, светло, и мухи не кусают».
Автоматная очередь вдалеке была куда убедительнее, чем ее доводы. Такер оглянулся через плечо, заслышав новые выстрелы. «Кейн!» В ушах у Кейна звенит от грохота выстрелов, отнимающего одно из чувств. Мир его сужается, гранича с паникой. Он пригибает голову на бегу, делая разворот на одной задней лапе, потом на другой. Мгновение назад он прозевал припавшую к земле массивную фигуру, устроившую засаду под буреломом. Груда прелых поваленных деревьев и ветвей, благоухающих гниением и грибами, скрывала запах охотника, пока не было слишком поздно. Оказавшись достаточно близко, Кейн уловил едва уловимое дуновение знакомого запаха, с которым он познакомился уже много дней назад. Еще в болотах, в строении с ржавчиной и цементной пылью. Тот же самый охотник, что и тогда. Благодаря этому краткому предупреждению Кейн увернулся в последний момент, но пуля все равно задела сбоку его толстый жилет, ушибив ребра. Игнорируя боль, он продолжает бежать. Стрельба гонит его дальше в лес. Лишь когда он замолкает, Кейн замедляет бег, делает круг обратно. Слух мало-помалу возвращается, заполняя лакуны, зияющие в окружающем мире. Но он полагается на более острое чувство. Он уже захватил запах спрятавшегося охотника, а однажды захватив уже не упустит. Он обходит запах кругом, чтобы зайти к западне сзади. И хотя он мог бы продолжить бегство, а другой, как ему кажется, считает, что он так и поступил, последний приказ Кейна ярко пылает в его сознании. Скрытная атака Браво. Он подбирается к укрытию охотника как раз вовремя, чтобы услышать, как тот выползает. Его положение выдает треск радио. Он встает, отдает команды, и в голосе его звучит сталь. Кейн подползает вперед ровно настолько, чтобы увидеть, что тот показывает туда, где скрылись его партнеры и женщина. Кейн не понимает слов человека, но угроза в его голосе очевидна. В груди Кейна ярко полыхает ярость. Когда человек поворачивается, Кейн читает в его сдвинутых бровях гнев, ярость, не уступающую его собственной. Кейн понимает, что теперь охотник догадывается об истинной цели, затеянной здесь игры. Но прежде чем человек успевает устремиться в этом направлении, Кейн набрасывается из тьмы позади него. Он движется бесшумно, не издав даже угрожающего рычания. Вместо того он смыкает челюсти на мягкой плоти под коленом противника. Клыки впиваются все глубже. Резкое движение головой рвет плоть, повергая человека на землю. Но это незаурядная добыча. Человек не издает ни звука изумления или жалобы. Сверкнув, нож со свистом рассекает воздух возле кончиков ушей Кейна. Он откатывается прочь от угрозы, поджимает задние лапы и, распрямив их, пружиной бросается обратно в лес. Он снова бежит, а веер пуль дырявит листья и сшибает ветки над ним. Он не останавливается, зная, что охотник, раненый и разъяренный, пошлет остальных за ним. Может, и не всех, но достаточно, чтобы это помогло партнеру Кейна. Сидя на корточках у входа в крошечную пещерку, Такер слушал, как затихает новая перестрелка. Джейн ощутила его озабоченность. «Ступай!» Она забилась еще глубже в тесный закуток. «Это приказ, солдат!» Уэйн кивнул, понимая, что она права. «В нынешнем состоянии Джейн далеко не уйти. Пожалуй, лучшего места, чтобы отсидеться, ей не найти, пока Такер с Кейном будут отвлекать внимание от нее». Он принялся собирать пальмовые ветви, чтобы замаскировать вход в пещерку. «Постарайся не уснуть», — предупредил он, принимаясь загораживать вход в страхе, что контузия может усугубиться.
«Уснуть?» — слабо усмехнулась она. «Чёрта лысого!»
«Хорошо». Когда Такер наклонился, чтобы пристроить последнюю ветвь, Джейн, внезапно протянув руку, притянула его к себе за шею.
«Последний приказ, солдат!» — поцеловала его в губы, на миг задержав его, а потом снова отстранилась сияющим взором.
«Вернись!»
«Бросить тебя на этой необитаемой скале? Чёрта лысого!» Позади него снова вспыхнула перестрелка.
«Ступай уж!» — махнула ему Джейн. «Ты нужен партнеру!»
Такер подчинился. Достал свой зигзауэр из наплечной кобуры и начал пробираться вниз по поросшему лесом склону. Поначалу он двигался быстро, направляясь на запад, туда, куда Кейн увлек врага. Сердце грохотало где-то под горлом. После последней перестрелки пес затих, и страх Уэйна с каждым шагом нарастал. Неужели Кейна подстрелили? Ему пришлось, подавив страх, продолжать продвижение, скоро значительно осложнившееся. Приблизившись к западной оконечности острова, Такер оказался в зоне поиска преследователей. Настал его черед играть в прятки. Чтобы двигаться вперед, ему приходилось скрываться в глубочайших тенях и совершать каждый шаг с величайшей осторожностью. Вокруг него по всему лесу слышались звуки, издаваемые охотниками. Вяканье рации, негромкие голоса, тихий шелест шагов.
«Сюда!» –
прошептали справа от него в каких-то считанных ярдах. Бросившись плашмя, Такер откатился под низкие ветки колючего куста и замер совершенно неподвижно. Ботинки солдата в боевой экипировке протопали фути от его носа. За ним, другого, Уэйн затаил дыхание. Первый наклонил голову к наплечному микрофону рации.
«В секторе Дельта чисто!»
Пара двинулась дальше, и Такер медленно выпустил из легких застоявшийся воздух. Поднялся на ноги и тронулся дальше под углом к пути солдат. Ему пришлось поспешно прятаться еще дважды, но в конце концов звуки поисковых партий Леона остались позади, став тише. Однако по-прежнему ни следа Кейна, ни лая, ни атакующего рычания. «Где же ты, приятель?» Такер продирался вперед еще 10 минут, двигаясь с неспешностью ледника, хотя ему хотелось опрометью броситься на подмогу к партнеру. Не услышав за несколько минут ни единого звука от людей Леона, он рискнул прервать радиомолчание. Постучал по миниатюрному микрофону, приклеенному к горлу, и едва слышно произнес единственное тихое слово.
«Кейн».
Овчарка была обучена отвечать лишь в том случае, если это не выдаст ее позицию. Такер вогнал наушник поглубже, но услышал только тишину.
«Кейн!»
— попытался он снова. И тогда его ухо пощекотало негромкое рычание. Такер прикрыл глаза, испытывая облегчение, но еще не избавившись от страха. Чтобы Кейн ответил, он должен в данный момент прятаться в безопасном месте. Уэйн хотел гарантировать, чтобы так оно и оставалось.
«Оставайся в укрытии!»
Вывел карту на свой спутниковый телефон, нашел пульсирующую зеленую точку, отмечающую позицию GPS-передатчика, встроенного в жилет Кейна, и начал двигаться в том направлении. Он переводил взгляд с экрана на местность перед собой и обратно. По мере приближения шаги его становились быстрее, нетерпение оказаться рядом с Кейном гнало его вперед.
«Почти на месте, приятель!»
Рассеянно обойдя ствол пальмы, он нос к носу столкнулся с солдатом, преграждавшим ему дорогу. Тот был удивлен не меньше Такера, внезапно вынырнувшего перед ним из тьмы. К несчастью для Уэйна, штурмовая винтовка противника была направлена примерно на него. Ствол винтовки повернулся к груди Такера. В момент выстрела тот извернулся в бок, и три пули просвистели мимо его грудной клетки. Такер вскинул пистолет, но прежде чем успел выстрелить, противник вдруг рухнул ничком, изумленно вскрикнув. Нависнув над упавшим, Кейн сомкнул свои мощные челюсти на его предплечье. Штурмовая винтовка с тарахтением отлетела. Но солдат покатился, закинув ногу вокруг туловища Кейна и сильно ударив пса оземь. Такер бросился вперед, вскинув пистолет, но от стрельбы воздержался, боясь попасть по Кейну в этом клубке борющихся тел. Свободная рука солдата поднялась, и в лунном свете сверкнул клинок ножа. Он будто завис в воздухе, а потом вонзился в тело собаки. Кейн взвизгнул, но челюсти не разжал. Сердце Такера мучительно сжалось. Как только рука солдата поднялась снова, Уэйн бросился вперед рыбкой, захватил запястье противника ладонями, дернул захваченную руку вверх и, развернув бедра, притянул руку к животу. Локоть с негромким хлопком переломился. Солдат издал мучительный вопль. Вывернув кинжал из его руки, Такер всадил клинок ему в ключичную впадину. Крик оборвался, перейдя в сдавленный стон. Уэйн провернул клинок, и кровь омыла ему пальцы. Тело противника забилось в тщетных потугах вздохнуть и затихло. Отвалив обмякший труп, Такер дал Кейну знак следовать рядом. Времени на приветствие или осмотр ран попросту не было. Леон и его люди наверняка слышали шум схватки. Такер с Кейном устремился еще дальше на запад, прочь от Джейн. Лес вокруг них постепенно редел. Впереди послышался шум волн, разбивающихся о скалы. Остров заканчивался. Позади поднялись панические крики.
«Сюда, мне нужна помощь!» «Глиссона прикончили! Прости его, развернуться цепью!»
Последняя команда прозвучала с явным французским акцентом. «Леон».
Такер побежал быстрее, прикидывая шансы проскочить на север, где джунгли погуще, но Кейн начал прихрамывать. Овчарка быстро сбавляла шаг, тяжело дыша от боли. Кейн не мог двигаться достаточно быстро, чтобы опережать настигающую цепь преследователей, а бросить партнера Такер не мог. И продолжал двигаться прямо вперед. Менее чем через минуту они добрались до утеса. Встав на краю, Уэйн посмотрел в темную воду, разбивающуюся вниз о скалы, представив течение, быстрины и водовороты под этими бурлящими водами. Справа виднелся крохотный клочок спокойной воды, не больше детского бассейна, под перекрытием подковообразной заводи среди скал. Другого выхода нет.
«Готов, приятель», — поглядел он на друга. Кейн помахал хвостом. «Уже неплохо». Сунув пистолет в кобуру, Такер наклонился и поднял пса на руки. Кейн вздрогнул. Ладонь человека намокла от свежей крови, пропитавшей мех пса. Кинжал оставил глубокую рану, но с выяснением, насколько глубокую, придется обождать.
«Извини, дружище», — шепнул он Кейну на ухо. «Погнали».
Стиснув объятие покрепче, он прыгнул.